Прямо сейчас ко мне здесь, в студии прямого эфира Первого Русского, присоединяются Константин Малафеев, Александр Дугин. Господа, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ваши первые мысли, размышления о происходящем, Константин Олегович.
Ну, во-первых, мы не просто так поместили в своей студии два портрета, а не один. Мы полагаем, что оба этих лица виновны в том, что происходит. Конечно, с разной степенью. Потому что один из них объявил о государственной измене и неподчинении Верховному Главнокомандованию. Но второй из них вскормил и взрастил того, кто объявил о государственной измене. Именно на контрактах Министерства обороны. Именно на довольстве Министерства обороны. На снарядном голоде от Министерства обороны. Но как бы то ни было, ответственность министра обороны за то, что ЧВК работала под его эгидой, лежит на действующем министре обороны. Безусловно. Потому что с момента образования ЧВК «Вагнер» министром обороны был Сергей Кожугетович Шойгу. И, безусловно, он несет ответственность как за действия ЧВК «Вагнер», так и он несет ответственность за то, почему они вышли из-под контроля. И мы знаем, а у нас достаточно товарищей на фронте, это я как председатель высшего Совета Союза добровольцев Донбасса говорю, для того, чтобы понять, что многие претензии, высказываемые к армейскому руководству, являются абсолютной истиной. Мы все знаем, что эти проблемы есть. И не ЧВК «Вагнер» виновата в отходах от Киева, Чернигова, Сум, Харькова, сдачи Херсона. И не ЧВК «Вагнер» виновата в снарядном голоде. Поэтому именно эти два портрета здесь. Но в ситуации, когда идет война, все взаимные претензии, споры, даже ненависть личная должны быть отложены до победы. Иначе государство, разделившееся само в себе, царство, разделившееся само в себе, погибнет. Мы не имеем права, пока идет война, на высказывание своих претензий, как бы тяжело нам ни было. Мы не имеем на это права, потому что за нами Россия, за нами будущее поколение наших детей, которые, если мы сейчас сделаем неверный выбор, могут жить совершенно в другой стране и, может быть, где будут говорить на другом языке. Вот что сейчас лежит на весах и что совершается ныне. И поэтому, при безусловно том, что в данный момент, к сожалению, те славные бойцы, которыми мы недавно гордились, перешли черту и стали изменниками, они изменили и не подчинились приказу Верховного Главнокомандующего, мы сейчас должны поддержать главу государства. В главе государства собрано все то, за что мы боремся. Собрано само государство. Мы здесь на нашем телеканале не просто так занимались ботаникой и историей и рассказывали о том, как это было когда-то. Мы и сейчас ведем себя так же, как мы хотели бы, чтобы вели себя наши предки, которые допустили ошибки. Так вот, та ошибка, которую допустили прекраснодушные мечтатели, не только масоны и заговорщики, прекраснодушные мечтатели в феврале 17 года, которые думали, что что-то идет не так, а сейчас они исправят и все пойдет как нужно, привели страну к хаосу, кровопролитию, потере территории. Мы потеряли все то, что имели.
Сами погибли.
Сами погибли, других завели. И долго-долго два поколения возвращались к тому, чтобы в 1945 году сказать, что Советская империя почти российская. Так вот сейчас мы также из прекраснодушного понимания того, что Министерство обороны не справляется, у нас есть к нему претензии, можем довести страну до развала и распада. И поэтому мы обращаемся ко всем тем православным людям, воинам ЧВК «Вагнер», для которых не пустой звук то, что подчинение властям в данной ситуации это евангельское слово, слово Божие. Потому что они воюют не просто за Россию, они в священной войне отстаивают Святую Русь, Третий Рим. И они подняли руку на главу этого Третьего Рима, на человека, который противостоит массе угроз и духовных, и физических на протяжении 20 лет, который он вытаскивает Россию из того ужасного хаоса, в который ее привел ельцинский режим и горбачевское предательство. Мы не имеем права предать этого человека. Это он привел нас к тому состоянию, что мы способны сейчас ответить на то унижение, национальное унижение, которое мы понесли в 91 году, когда наша страна распалась, 20 миллионов русских оказались иностранцами. А сами мы унизительно ползали на коленях перед иностранным капиталом и собирались стать навсегда сырьевым придатком колонии Запада. Мы должны поддержать Владимира Владимировича Путина. В нем наше спасение. Но мы, безусловно, понимаем, даем себе отчет и хотим, чтобы виновниками были назначены не только те, которые прямо сейчас едут на танках в Москву, что недопустимо и должно быть остановлено, но и те, которые довели до этой ситуации действующую армию своим непрофессионализмом, очковтирательством и прикрытием собственных бед и ошибок за другими спинами.
Александр Ильич, смотрите, идут формулировки. То, о чем мы с вами неоднократно говорили, важны смыслы, в том числе и смысл происходящего с одной и с другой стороны. Та сторона, я имею в виду Евгения Пригожина, вот мы его уже сегодня цитировали, заявил, что никто не собирается по требованию президента ФСБ еще кого-нибудь, я цитирую, прийти с повинной, потому что мы не хотим, внимание, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане, бюрократии.
Но мы тоже
четкая формулировка.
Мы тоже этого не хотим.
Все за Россию.
Вот это мы не хотим, чтобы жила страна так же, как вот она жила до этого.
В коррупции, обмане.
Да, мы этого не хотим, и этого никто не хочет. Но давайте посмотрим, как такая ситуация могла возникнуть. Во-первых, верховный главнокомандующий, он не просто формальный руководитель нашей страны. И он не просто юридический носитель суверенитета. Вот в отличие от других, многих правителей или некоторых правителей нашей истории, для Путина суверенитет – это высшая идея. Он служит суверенитету России, как служит почти Богу, можно сказать. Это религиозное, духовное призвание Путина. И этим он никогда не готов был жертвовать. Именно потому, что Путин воспринял, осознал и прожил суверенитет России как свою собственную личную судьбу, он и стал человеком русской судьбы, и именно поэтому он имеет поддержку нашего народа, и поэтому он легитимен. Дальше. Именно из-за того, что он настаивал, именно Путин, наш верховный главнокомандующий президент, настаивал на этом суверенитете, мы были вынуждены вступить в ту войну, которую мы сейчас ведем. Если бы мы поступили с этим суверенитетом, и носитель этого суверенитета хоть дал бы какие-то слабину в этом направлении, не было бы СВО. Просто не было бы ничего. И фактически у России бы суверенитет покосился и потом вернулся бы в том положении в 90-е, которого, когда его практически не было. И тем не менее Путин взял на себя эту миссию, это бремя, этот крест. Суверенитет – это крест. Это не просто вот там зафиксированный в документе. Для того, чтобы наделить суверенитет смыслом, это надо воспринимать как крест. Надо сделать миллион важнейших и подчас непопулярных движений. Путин начал СВО, Путин верен суверенитету, мы верны суверенитету, мы русские люди, мы должны быть за президента, за верховного главнокомандующего. Но дальше мы начинаем следующее разбирать. А если правда у тех, кто восстал против несправедливости? Определенное тоже есть. Потому что люди, которые жили на фронте, они жили в одном режиме, они сталкивались с ужасом, с кровью, с героизмом собственным, с кошмаром. А как ни в чем не бывало, в культурных столицах продолжали не обращать на это внимания представители еще той старой ельцинской прозападной либеральной элиты. Справедливости в нашем обществе фундаментально не хватает. И вот, конечно, в этой ситуации, когда Путин повел нас в правильном направлении, возник вопрос скоростей и глубины того пути, на котором мы уже точно и необратимо встали, и скорости этих преобразований. И вот тут, на мой взгляд, я полностью согласен с Константином Малафеевым, что в каком-то смысле лучшее враг хорошего. Если мы хотим сделать сейчас и немедленно, и еще добавляем к этому свои собственные политические амбиции, то самое правильное и справедливое требование превращается в свою противоположность. Я думаю, что сейчас для спасения страны необходимо действительно выучить урок 1917 года и для других стран. Нельзя жертвовать порядком, нельзя жертвовать верностью, нельзя жертвовать присягой, которую дал весь наш народ нашему верховному главнокомандующему. Это святая вещь, это Россия, это суверенитет. И, соответственно, любые требования надо рассмотреть, и давно надо было рассмотреть, любые претензии, особенно обоснованные и серьезные, к тому или иному политическому курсу, к тому или иному политическому или государственному деятелю, конечно, надо воспринимать очень серьезно, но не под нажимом, но не через шантаж. В конечном итоге мы не имеем права забирать у нашего верховного главнокомандующего ни толики суверенитета. Вот суверенитет — это он, а через него все мы. Мы — это он — это мы. И если даже мы чем-то недовольны, а мы многим чем недовольны, и страна
наша... И об этом открыто говорим здесь.
Об этом всегда открыто говорим. Тем не менее, не просто лояльность, а верность Путину, верность именно этому правителю, который настоящий правитель. Вот я не знаю, так либо ситуация обстояла при Ельцине или нет, или при Горбачеве. И я могу сказать, что тут вопросы могут быть различные, но Путин — это тот, кто вывел нашу страну практически как Моисей вывел народ из Египта, он вывел из глобалистского ига. Да, мы скитаемся по этим пустыням, да, но мы идем к правильной цели, мы идем к российскому, русскому возрождению, мы идем к восстановлению нашей цивилизационной идентичности, об этом президент и все верные ему политические деятели безустанно повторяют. Мы встали на правильный путь. И вот только мы встали на правильный путь, кто-то говорит, мы идем слишком медленно.
Скорости. Вот здесь вы четко определили. Разность скорости тех требований, тех ожиданий,
мы
которые были
хотим
с начала
быстрее.
Спецоперации.
Мы тоже недовольны затягиванием многих процессов. Но только через лояльность. Вот нельзя переходить определенную черту, которая в данном случае была передана. И поэтому это было названо и обозначено как мятеж, как военное восстание. И это уже совсем другой вопрос. То есть, другое дело, что я думаю, что, безусловно, порядок будет восстановлен, но те перемены, во имя которых идут колонны Пригожина, вот эти перемены должны сделать мы сами. Только добровольно, не из-за шантажа, а по исторической необходимости. Они действительно давно назрели, они необходимы. Но совершенно не такими методами добиваются поставленных целей настоящие патриоты своей страны.
Сергей Иванович, вот смотрите, если опять-таки здесь же на Цареграде, да, мы говорим всегда очень откровенно, предельно откровенно о тех проблемах, вопросах, которые возникают в государстве российском, задаем их, не боимся. Я думаю, что вот за эти часы, даже еще сутки, да, менее суток, общество испытало шок. Ну, то есть люди жили, да, они понимали, что идет специальная военная операция. Где-то, кстати, параллельно, да, в массе своей. Потому что то, о чем мы говорим, о необходимости более сконцентрированного отношения к противостоянию с противником, с врагом, ну, да, в массе своей люди понимают, но параллельно. И тут хопана, Ростов занят, по крайней мере, вот центральная часть, а век визуализации, да, мы моментально в ту же секунду с вами видим, что происходит. Южный штаб и так далее, и так далее. Проблема копилась. Она же не вчера возникла и не позавчера возникла. Слабость государства, системный кризис, что, на ваш взгляд?
Неправда.
Неправда.
Неправда. Мы должны говорить правду. Мы должны говорить правду своим людям.
И не только на Цареграде.
И не только на Цареграде. Мы должны ее говорить везде. А мы должны управлять по правде. А когда мы что-то не говорим, то в эту зону недосказанности врывается все, что угодно. И тогда это замещает государство. Идея, при которой людьми можно манипулировать путем социологии, фокус-групп и выстраивания их в различные, значит, вот управляемые маркетинговые процессы, она очень неплоха для современных демократий. Но мы забываем, что, во-первых, современная демократия терпит системный кризис на Западе, ее больше нет. Они активно, уже отбросив все маски, свои собственные выборы подделывают, фальсифицируют, даже не устраивают это шоу для народа. Они сажают несогласных в тюрьмы и устраивают из-за там, садомитской идеологии, например, там, тоталитарную секту. Они вообще уже ничем не стесняются, они не употребляют того, чему они типа учили нас. А мы Россия, у нас вообще никогда так не работало. У нас вообще никогда это не работали фокус-группы социологии. Мы идем за своим лидером. Мы идем за ним. Если лидер оказывается негодный, как в случае с Ельцином, например, или Горбачевым, весь народ, все государство болеет. Мы не можем так жить. Наша голова должна быть нормальной. Она не должна быть пьяной. Что... И мы все в совершеннейшем ужасе и стыде там, смотрим по телевизору, как он там выползет или не выползет. И когда у нас возник тот человек, которым можно гордиться, за которым можно идти, с которым мы себя самоидентифицируем, который является носителем суверенитета в прямом смысле этого слова. Суверен — это государь французский. И отсюда суверенитет. То, о чем говорит Александр Гелевич. И вот когда он у нас появился... Тут нам показалось, что слишком мало нашего. Тут нам показалось, что слишком уж от него много зависит. Мы тоже хотим. А в чем отличие тогда навальновцев, которые хотят, чтобы было по их, и пригожинцев, которые хотят, чтобы было по их? В том, что пригожинцы отдавали свои жизни на фронте за родину, скажут мне. Да. Но откуда они знают, что то, что делает сейчас верховный главнокомандующий, это не лучшее для страны? Исходя из его кругозора, исходя из того видения ситуации, которое есть у него, с фронта действительно кажется, что все делается не так и все пропало, потому что мы же не побеждаем. Если побеждали, все было так. Но откуда мы знаем, что там силами и средствами? Откуда мы знаем, сколько приписок было сделано в отношении складов? Да, это ужас, почему это было сделано. Но сейчас идет война, и здесь, и сейчас, может быть, не хватает снарядов по сравнению с тем, сколько их должно быть и сколько их на бумаге. Может быть, мы не знаем того, что происходит в наших отношениях с американцами и китайцами, а он знает. Этот мятеж означает такую степень недоверия, при котором мы считаем, те, кто восстали, не мы, а они, считают, что они лучше знают, как управлять страной, чем он. А так ли? Вот я обращусь ко всем тем, кто лайкает и кто является сторонником этого мятежа. А вы уверены, что они будут лучшей властью? Подумайте о том, что будет, если они будут властью. Они лучше справятся, чем эти. И именно поэтому мы не имеем права решать за него. Он доказал 20-летней своей службой, что он знает лучше. За это время он совершил такое со страной, о чем мы не могли мечтать в ельцинское время. Ладно, когда молодежь без уса выходит. Им надоело, что он уже 20 лет, а у них другой власти не было. Они мечтают о чем-то из мультиков, там, не знаю, советских, или что-то себе воображают. Но мы, старшее поколение, а между прочим, в Вагнере много старшего поколения, не 20-летние там. Мы же помним, как оно было в лихие 90-е, какой был разгул бандитизма. Они это хотят установить. И больше нравятся вот такие бандитские 90-е, чем то, что было при Путине. И то, что стало при Путине, этот вот стабильный порядок. Много есть вопросов. Огромное количество. Если бы их не было, телеканал «Царьград» бы не было. Никто бы нас не смотрел. Все бы смотрели федеральные каналы, которые рассказывали, что все хорошо. Мы рассказываем об этих проблемах. Но эти проблемы не значат, что надо крушить государство. И эти проблемы не значат, что те люди, которые хорошо воюют, стреляют из гранатомета и водят танки, лучше будут управлять государством. Это абсолютно другая профессия.
Чем их мотивировали, вот на ваш взгляд? Это взрослые люди, как правило, нашего поколения. Да? Это же надо, это ни об одном, ни двух, ни трех.
Их мотивировали неправдой и враньем. Им врали. Им очень долго врали. Они устали от вранья. И в этом виноваты те люди, которые это делали. Поэтому у нас здесь два виновника торжества. Вот здесь вот, выведены на видео. И те, которые врали, занимались приписками и очковтирательством, довели тех людей, которые хоронили товарищей, сами лежат с отрезанными конечностями, бегают потом, чтобы получить, значит, свои, особенно добровольцев это касалось, свои выплаты. По началу войны особенно такие случаи были массовые. А в этот момент рассказывается, что все хорошо. Отдаются приказы, которые потом не выполняются. Одновременно на бумаге пишется, что населенный пункт взят. Вот это все довело людей. Понятно. Понятно, что довело. Но это можно было использовать так, как использовано. А можно было, положив свой авторитет, вписаться за высшую власть и стоять на страже государственного порядка, мира и благополучия для всех граждан России. А было сделано наоборот. Эти настроения были использованы в личных целях. И вот это... Нельзя объяснить и извинить. Нельзя сказать, что то, что я использовал в личных целях, я сделал для вас. Это неправда. Управлять будет не совет командиров в этом случае, а совсем по-другому будет строиться государственная власть, если вдруг, не дай бог, этот революционный мятеж дойдет до своего финала. Вот что произойдет. Вот те рядовые солдаты, бойцы ЧВК «Вагнер», которые идут вслед за своим лидером, они понимают, что для него... Они решают его политическую судьбу, а для себя ничего. Что в их личной жизни немного изменится. А вот если не будет удачи в этом мятеже, каждый из них ответит одинаковым сроком, с которого их еще обратно на фронт.
Но нельзя было не замечать. Проблема формировалась здесь, на Царьграде, да, под очень пристальным, скажем так, вниманием, я скажу. Мы давали, мы говорили, мы задавали вопросы, на нас давили,
именно
и продолжали, и все продолжали.
Именно поэтому Александр Гелиш сказал совершенно справедливо, что мы надеемся, как люди, которые, безусловно, в любой ситуации всегда встанут за высшую власть, за мы монархисты, мы преданы той власти, которую нам сейчас судил Бог. Мы будем всегда за власть. Но это не значит, что глаза наши закрыты, и мы ничего не видим. И мы считаем, что выводы из этого должны быть сделаны. И выводы не в виде наказания рядовых участников мятежа. А выводы в том, чтобы те, кто вскормил ЧВК «Вагнер», тот, кто это не замечал, тот, кто врал, тот, кто, соответственно, с этим ЧВК «Вагнер» довел ситуацию до этого кипения, должен ответить.
Александр Ильич, где эта грань? Вот как? То, о чем говорит Константин Ильич, это балансировка прям. В буквальном смысле, да? Есть те, кто пошел, у них есть основания, все устали. Здесь, на Первом русском, постоянно говорят. Хватит вранья, хватит лжи, хватит манипуляций, хватит. Каждый день, да? Поэтому нас действительно смотрят. Но, а где вот эта грань-то? Ее же сложно очертить и не в одной из крайностей не впасть.
О, я думаю, что грань такая – это верность России, это победа. Потому что этот мятеж подрывает нашу волю к победе. Мы находимся под контратакой врага. Враг еще не выбросил все основные, насколько я представляю, силы. И внутренняя такая жесткая усобица может фундаментально... Это 17-й год, это повторение 17-го года, о чем сказал Владыка Тихон. Когда мы и побеждаем, все хорошо, но внутренние проблемы. Нас так военным образом трудно взять. И русский солдат — это святой, это великая фигура, которая кажется, что ему нечем воевать, у него же нет никаких ни сил, ни возможностей, ни оружия, и он все равно стоит.
Но Владыка Тихон на нашем эфире, Александр Гильевич, сказал буквально час тому назад, да, что и ту сторону надо слышать, слушать.
Конечно. Что? Я про то и говорю, что вот смотрите, дело в том, что способ, которым сейчас герои, идущие с фронта, в возмущении, способ, которым они хотят говорить с носителем суверенитета, то есть нашим государством, с нашим военным начальником, не приемлен категорически, он нас ослабляет. Он подрывает основы порядка. И как новый порядок установить будет вообще просто, я думаю, невозможно. Как только его попытаются построить, это начнется полный хаос и полный кровавый разбал. Поэтому порядок — это ценнейшая вещь. Путин собрал этот порядок из почти распавшейся, попавшей во внешнее управление страны с огромным трудом. Это великая ценность. Поэтому мы и сегодня прирастаем землю с ним, а не теряем их, как при предшествующих правителях. Поэтому мы укрепляем наш цивилизационный суверенитет при Путине и благодаря Путину, а не его рассыпаем и не транжирим. Да, не так, может быть, как нам хотелось бы. И люди, которые отдавали свою жизнь на фронте, они сражались за Россию, за государство и за нашего верховного главнокомандующего, за Путина, как во Второй мировой войне, Великой Отечественной, мы кричали за Сталина. Он тогда был катеханом, он тогда был символом, ради которого люди лично, ради которого отдавали свои жизни. В этом наша психология, в этом наше русское начало, любить отца. В этом наша патриархальность, в этом наш воинственный, героический и одновременно любвеобильный патриархат, если угодно. Мы любим отца, мы любим фигуру, которая берет ответственность за нас, своих детей. И поэтому люди, которые воевали, они сражались за Россию, за родину, за государство, за державу, за империю и за Путина. И вот подрывая, выступая против него, эти герои, они, по сути дела, они растрачивают, они предают самих себя, не только нас всех, они предают самих себя, свой подвиг. Здесь при этом надо быть очень последовательным. Я думаю, сейчас многие будут зачищать из всяких своих высказываний те слова, добрые слова, искренние слова восторга, которые наш народ произносил в поддержку бойцов Вагнер и других наших ополченцев, всех наших воинов, боясь, что теперь надо будет говорить что-то другое. Не надо бояться. За благородные и великие поступки мы должны быть благодарны. Наш президент сегодня Путин сказал: мы благодарны и глубоко ценим героический подвиг людей, в том числе из ЧВК «Вагнер», которые совершали свои подвиги на фронте. Мы действительно им признательны. И когда Пригожин был на острие этой войны, он был в авангарде всех нас, и мы его прославляли. Не надо в этом, этого стыдиться. Но на самом деле этот зазор между бытием на фронте и бытием в мире, в миру, в тишине, в столицах, особенно когда это определенные круги нашей элиты демонстрировали всячески, проводя время в Дубае, пытаясь пригласить назад предателей, конечно, для людей, которые проливают кровь и теряют своих товарищей, это невыносимо. И вот это мы не поняли, этого фактора мы недооценили. Мы хотели уберечь наше общество от войны, а получилось, что она сейчас идет к нам, совсем уже не считаясь с нами. Поэтому здесь очень серьезный момент. Подвиг наших солдат, подвиг русских патриотов, которые воевали и воюют сейчас на фронте с врагом, он свят, и он не подлежит пересмотру. Но это... Вот этот военный мятеж, как его определил наш президент, наш верховный командующий, это вещь недопустимая. И это различие мы делаем сейчас. Мы не должны откатывать назад. Ой, мы так не говорили, вычищая свои тексты. То, что мы говорили, если бы так считали, мы так видели, мы так думали. Сейчас другой момент. Сейчас определяется, кто кому верен, кто кому служит, кто за каким идеалом, за какой истиной, за какими ценностями следует. Если мы следуем за ценностями империи, суверенитета, мы должны быть на стороне верховного главнокомандующего. Но совершенно очевидно, что это ЧП, эта чрезвычайная ситуация ставит вопросы о том, в какой степени и центр, если угодно, вот этот мирный центр принятия решений несет за это ответственность. Здесь нельзя сказать, вот они негодяи, они преступники, они иностранные шпионы, они инструменты внешнего управления. Это уже другой вопрос. Там будут ли такие силы? Всегда для внутренней склоки обязательно будут внешние приводные ремни, но я думаю, что большинство из этих людей искренне, и они искренне ошибаются. Их надо понять и... ту ситуацию, которая привела к этим чрезвычайным обстоятельствам, необходимо тоже за нее ответить с этой стороны.
Вообще, удивительный момент. Пока глава государства не высказал свое мнение и соображение, российская политическая так называемая элита, она сидела так молча, тихо вообще. То есть события начались со вчерашнего вечера, а они молчали. Буквально несколько всего депутатов высказали свое мнение, соображение и молчали. Не случайно ведь, а? Но они привыкли за его спиной прятаться.
А я вам более того скажу, Юрий. Вот как я начал звонить им всем сразу по причине того, что я объявил, что мы на телеканале «Царьград» немедленно стартуем тот самый марафон, в котором мы участвуем. И мы начинаем. Соответственно, мы хотим, чтобы они дали нам свои позиции, чтобы они пришли к нам. Вот. И, в общем, дозвонился я не сразу. Вот. Они не знали. Поэтому...
Не знали?
Они... не знали, что ответить. И вот эта позиция, еще раз, она будет нами выдержана с кристальной ясностью и прямотой. Мы на телеканале «Царьград» всегда говорим правду. И если Пригожин и его бойцы были героями, то, о чем говорит сейчас Александр Гильевич, мы будем говорить о том, что они герои. Если им не давали снарядов, значит, мы будем говорить, что им не давали снарядов. Если руководство Минобороны по непонятным нам причинам отступило с занимаемых территорий, которые могли привести к лучшему ведению боевых действий, мы будем об этом говорить. Но если эти же герои, изменив тому, чему они служили, стали предателями, я понимаю, что разный спрос с лидера и с тех, кто пошли за ним. Мы должны это говорить, потому что тогда мы перестанем говорить правду. А для нас самая главная правда, потому что наш русский народ нуждается в правде. У нас ее нет. Нам она нужна. У нас очень мало правды об этой войне. Мы хотим эту правду. Но правда сейчас в том, что он идет не спасать Россию. Так Россию во время войны еще никому не удалось спасти в истории. Он идет навести хаос и беспорядок. Вот это случалось, когда во время войны у нас происходили бунты. Поэтому мы должны говорить правду. И мы будем продолжать ее говорить, независимо от того, что будут говорить чиновники, и независимо от того, что будет говорить Пригожин. Мы будем говорить правду, как мы ее видим, как голос русского большинства.
Геннадий Зюганов, лидер российских коммунистов, заявил следующее. Нужно остановить тех, кто, несмотря на сложную для страны ситуацию, пошел на провокацию. Я обращаюсь непосредственно к солдатам, командирам и воинам, которых втянули в этот конфликт. Мы должны сражаться против нацизма и фашизма, а подыгрывать американщине, англосаксам и врагам России – это последнее дело. Конец цитаты. Ну, понимаете, вот вновь все за Россию. Но при этом мы вот докатились до этой ситуации. Александр Ильич, вы даже не представляете, как западные медиа и медиа-соседи, они даже не аплодируют. По-моему, они уже выпрыгивают уже из чего только можно выпрыгнуть. Они уже делят Россию на полном серьезе, с новыми картами. Там уже не 40 государств на территории России. Задам, пожалуй, самый сложный вопрос. Это совпадение? Это случайность? Или тот момент, когда фактически на линии так называемый контрнаступ киевского режима потерпел фиаско, и об этом все говорят, в том числе западные медиа. Ну, говорить-то что-то надо, картинку-то надо показывать, а картинка не очень. И вот события, которыми свидетелями, участниками которых мы стали. Случайность?
Но если мы все вместе сложим, как вы, Юрий, говорите, ну, очень не похоже на случайность. И здесь я хотел бы обратить внимание. Вот знаете, это некий дьявольский план. Дело в том, что Запад ненавидит национализм. Современный либеральный Запад. Он, нельзя говорить, что они все нацисты. Нет, конечно, они антифашисты, антинационалисты, антирасисты. Это их либеральная идеология, но только у себя. А в некоторых случаях, когда им надо разрушить своего противника, который совсем не является ни фашистским, ни националистическим, ни российским, просто противник геополитических интересов, они идут на то, чтобы это запретные, недопустимые, такие совершенно абсолютно нелегальные с их точки зрения идеологии инструменты задействовать.
И ограничения снимаются.
Ограничения снимаются, так они использовали украинский нацизм. Почему Украина стала нацистским государством? Потому что Запад принял это при одном условии. За счет антирусской, русофобской направленности этого украинского нацизма. Никакого нацизма на Западе, фашизма, там, никакого национализма, даже патриотизма нельзя. А для Украины можно все за счет русофобии. И долгое время Запад пытался раскачать нашу внутреннюю ситуацию, устроить хаос, подорвать режим, российский режим, российскую власть, используя либералов. То есть они думали, что либеральные сети, вот это близкий для них инструмент, это вот как бы, это понятно, они им спокойно приглашают на все конференции мировые, да, оказывают гранты, но это не имеет никакой поддержки в населении. Они могут выйти, они могут собрать даже молодежь или флешмоб, но ничего по большому счету серьезного они причинить не могут. И вот тут, на мой взгляд, вот это дьявольские сотрудники МИ-6, ЦРУ, они сказали, они попробуют ли нам, в свое время Березовский еще до этого к этому подступался, а не раскачать ли нам режим через радикальный патриотизм. Не через патриотизм имперский, серьезный, системный, просвещенный, интеллектуальный, а через радикальный. Мы, это не в наших интересах, мы не сможем этих приглашать людей на конференции с их ультрапатриотической повесткой дня, но если мы им дадим возможность проявить себя, то это может нанести смертельный удар.
Заход от обратного
режима. Вот это то, что, вот смотрите, а на Украине они уже опробовали эту ситуацию. Какие нацисты, в какой Германии, в какой Франции, там просто любой человек, который говорит, папа, мама, мы одна семья, сразу в тюрьму просто, потому что это запрещено, отрицать гей-браки, дискриминировать, как они считают, там, женщин, этнические меньшинства и так далее. И вдруг совершенно другой подход к Украине, а там даже вот люди со свастикой говорят, ну они же дети там, или с Гитлером. И это работает. Это работает в определенных ситуациях. Я думаю, что они действительно в какой-то момент решили воспользоваться настоящей силой. И эта сила сильного, мощного русского патриотического чувства, которое в экстремальной форме может стать разрушительным. И они пошли, идут
на... Ну а почему тогда государство не заметило нарастающий вот этот конгломерат?
Да? А государство у нас только подыгрывало этому, потому что вместо того, чтобы взращивать настоящий патриотизм, системный, с традиционными ценностями, с глубинными религиозными, духовными, философскими корнями, чтобы в конце концов прислушаться к тому, что говорим мы там десятилетиями, мы евразийцы, сторонники империи, сторонники русской цивилизации самостоятельные, вместо того, чтобы культивировать это здоровое, чистое, глубокое, доброе, благое, патриотическое начало в нашем обществе, мы скопировали западный подход и просто уничтожали на корню, издевались над любыми формами проявления патриотических чувств в России до последнего времени. На самом деле, совершенно не обращая внимания. И так загнанные в подполье, в темные закоулки, в секты, в радикальные организации постепенно созревали ростки ядовитого, болезненного, искаженного, извращенного национализма. И вот в какой-то момент Запад решил им воспользоваться. В тот момент, когда у него стало плохо с вещами. И это не значит, что теперь мы должны продолжать бороться уже с русским патриотическим чувством. Ничего подобного. Это аргумент в поддержку нашего суверенитета. Это та база, на которой наш президент, верховный главнокомандующий, должен опереться, потому что это и есть народ. Народ любит свою историю, любит свою идентичность, ценит ее. И это надо открывать, это надо выводить в свет. И тогда это будет расцветать, потому что в подполье это, конечно, вырождается. И Запад понял это лучше, чем наши социальные руководители, лучше, чем те люди, которые были ответственны за социальную инженерию внутри России, действуя от имени государства и власти, они упустили, на мой взгляд, не оценили значение, масштаб, глубину и важность просвещенного русского патриотизма. Они отделывались какими-то суррогатами, симулякрами вместо этого, какими-то поверхностными вещами. Сами подчас подыгрывали врагу, обвиняя там в фашизме, в национализме русских патриотов. И они закономерно получили то, что получили.
А на мой взгляд, они, Александр Ильич, я вот предположу...
А может быть, и они подыгрывали?
Они не боялись вообще патриотизма? Вот у меня складывается такое впечатление.
А кто боится патриотизма? Кто сам не патриот? Вот здесь очень просто. Если вы патриот, Константин Владимирович патриот, а отец Андрей патриот. Но если бы наш народ патриот, разве мы будем бояться патриотизма? Наоборот. Эти люди сами, видимо, рыльца было в пушку. И русофобия наших элит, сложившихся в 90-е годы, это та проблема, на которой сейчас играют идущие на Москву колонны. Они используют именно слабость нашей государственной системы, которая не уделила должного внимания патриотизму как позитивному, созидательному, творческому, креативному фактору. Все это было рассмотрено маргинализировано, рассмотрено это, что сторонники прошлого, ничего подобного. Патриотизм — это о вечном. Россия — это вечная идея. И я думаю, что вот мы наступаем на очень серьезную ловушку. В какой-то степени, я не знаю, кто из наших элит просто инстинктивно шарахался от патриотизма. А кто подыгрывал? Вот подыгрывал, потому что здесь, демонизируя, маргинализируя, с одной стороны, патриотическое начало, с другой стороны, в этой искаженной, темной форме, извращенной форме, к нему подключали западные сети. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Я думаю, что все-таки эти трагические события не случайны. И их тайминг, их момент выбран очень, к сожалению, правильно для врага и очень болезненно для нас. Но из этого надо сделать немедленно фундаментальные выводы. Не только просто восстановить порядок и утвердить суверенитет и полновластие верховного главнокомандующего, но вывод надо делать очень серьезный. Очень много было ошибок в этом направлении допущено нами. То есть мы создали для врага благоприятную почву.
После начала специальной военной операции России на Украине российское общество действительно жило такими ожиданиями. Перемен, оздоровление, вычищение кадров перестановок, справедливости. И об этом мы здесь на Первом русском постоянно говорим. И говорили, и говорим. А этого не происходило. Напомню, что час тому назад глава ЧВК Вагнер Пригожин заявил, что
мы воевали и воюем, все ЧВК Вагнер, и никто не собирается по требованию президента ФСБ еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии. Конец цитаты. Вот чтобы вы понимали, что ситуация более чем серьезная, давайте мы посмотрим следующие кадры. По крайней мере, медиа сообщают о том, что этот подбитый вертолет, собственно, это сделали бойцы ЧВК «Вагнер».
Смотри, 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 на танке зенитка заработала вон так. Оттуда вон ракета ебала.
Вот что происходит в Ростовской области, Александр Ильич.
Ну, я хочу лишь еще раз обратиться к бойцам ЧВК «Вагнер». Я знаю многих из них. Многие из них член Союза добровольцев Донбасса. Остановитесь. Остановитесь, пока не поздно. Это не хохлы и не западники принесли войну к себе домой. К нам домой. Это сделали вы. Быть хорошо лучшими в аду, когда этот ад на чужой земле. Вы несете этот ад сейчас в мирный дом к своим семьям, к своим родственникам. Остановитесь.
Отец Андрей Ткачев к нам присоединяется. Отец Андрей, батюшка, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете о происходящем? Свидетелями, участниками этих событий мы все с вами являемся.
Ну, присоединяюсь к тому, что услышал. А добавить можно, что критерием правильности поступка должно быть печаль или радость твоего врага. Если ты радуешь своего врага, что, и вы уже прозвучало в вашем эфире, шакалы аплодируют стоя. То есть все исторические, исконные, современные, новые, они все поднялись в рукоплечь. И если твои действия приводят к торжеству твоих записных врагов, то твои действия совершенно неверны. Своя логика действий, своя оправдательная позиция была у декабристов, которые были историческими правами. Она была у Ильяна Пугачева, наверняка, хотя он исторически не прав. Владеет, владеет. Но какая-то же должна быть, флаг какой-то должен быть поднят. Никто же не воюет, значит, не пишет, не рисует на флаге, значит, лозунг. Я злодей и цели мои злодейки. Все поднимают флаг с какими-то красивыми флагами. Поэтому по плодам надо это рассудить. Если враг торжествует, значит, Евгений не туда направил вектор своих усилий. Мы все восхищались ним, мы все гордились русским солдатом. Но само возникновение Вагнера, вообще само крушение монополии на вооруженную защиту или сокрушение врага наличием ЧВК одного, другого, третьего, оно говорит о системных проблемах внутри Министерства обороны, которое в мирный период времени является закрытой системой, кишащие внутренними проблемами, не готовые к войне, не хотящие, не любящие, вообще, собственно, то, чем он занимается. Ну, как в печальном анекдоте. Больница хорошо осваивает деньги, только больница. Так в любом ведомстве, военная машина, не занимающаяся своими занятиями, она действительно может превратиться в что-то такое тяжелое, скрипучее, как бы антипродуктивное, которое ради сохранения себя в кресле и своих лампасов. Оно может действительно любые вещи. Да. И против этого надо выступать. Я не знаю, это судный день, конечно, для тех, кто занимает ключевые должности. Они должны прекрасно понимать, что такие вещи случайно не бывают. Пригожин не прав. По большому не в принципе. К сожалению, не прав. Мы хотели бы им гордиться и дальше. Хотели бы видеть его в Киеве на параде победы. с ЧВК, которые, значит, убивают шахту и так далее. А сейчас получилось, что все по-другому, то есть он, это однозначно. Но надо, а вот ритуальный вопрос. Выслушайте противоположную. Делать вид, что у них что они вообще выросли из воздуха, конечно, нельзя, а потом говорили. И главнокомандующий, и его ближайшее окружение в духе ответственности за судьбу страны, свою личную жизнь, за все на свете, за нашу личную жизнь, за страну, мы должны прислушаться к аргументации тех, кто громко выкрикивает эти вещи, которые больше, кстати, никто не кроме первого русского, никто особо не выкрикивает. Да. Поэтому здесь вот такая вполне творческая, печальная ситуация. Надо, конечно, платить сейчас же. Команда стой, значит, защитить обрыв, и это надо погасить. Я не знаю, что там дальше с фигурантами, как уже. Нужно прислушаться к логике, безусловно.
Вы знаете, я вот... Да. Я хочу вам троим задать один вопрос. Вот смотрите, мы говорим о том, что президент — это и есть суверен, да, то есть и есть, собственно, государство российское, гражданами которого мы являемся. Есть народ российский, а между ними, между главой государства и народом, есть промежуточное звено. Оно по-разному называется. Бюрократия или... исполнительная власть, законодательная и так далее, и так далее. Да? Получается, что вот этот вот, эта прокладка, Константин Иванович, она сгнила? Она вот как раз и погрязла в лжи, самообмане. Ну, то есть, понимаете, общество находится в шоковом состоянии. Общество не могло допустить, что в нашем сильном российском государстве подобное возможно. Оказалось, возможно. Мы говорим о том, что первоисточником происходящих событий является ложь, если я правильно слышу. Вот это звено является слабым. И если да, то как исправлять? Запускать социальные лифты? Менять... Но я думаю, не в моменте сейчас, но я думаю, в моменте надо решать
вот этот
вопрос.
Я думаю, нам сейчас не о ботанике надо разговаривать, о том, что мы будем делать в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе мы должны понять, что Пригожин, он такой же член этой элиты. Поэтому мы же сейчас говорим не о народном восстании против прогнившей элиты. Мы сейчас говорим о том, что, значит, один деятель элиты, который имеет подряды Министерства обороны, собственно говоря, это является его основным бизнесом, у него конфликт с другими деятелями элиты. И вначале так и было. До тех пор, пока он, значит, честерил министра обороны и начальника генерального штаба, которые, между прочим, при этом являются его заказчиками. Там, где он основные деньги зарабатывает. А вот то, что действительно произошло стрессовое, то есть до этого это еще не то, что это было нормой, да. Но это было что-то типа понятное внутри элиты, которое, может быть, и раскачивало лодку, но не опрокидывало ее. А вот когда он уже выступил против верховного главнокомандующего, против власти, как вы показали, отдельного субъекта, вот это уже вышло за рамки любого приличия, потому что в ситуации войны это означает работа на врага. И немедленно. Если идет война, и ты ослабляешь свою страну, это работа на врага.
И враг это очень активно
комментирует. И поэтому мы говорим о межэлитном конфликте в данном случае, который вылился в то, что тот из них, кто как бы для народа представляет некую правду-матку, в реальности просто выстилает дорогу врагу. Большевики, которые в 1917 году кричали землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, привели страну к кровавой гражданской войне, к коллективизации, к погибшим, эмигрировавшим, к тому, что вся страна рассыпалась, едва собрали при Сталине. И здесь то же самое. Я бы не обращал внимания на лозунги, как правильно сказал отец Андрей, по плодам их узнаете их. Давайте посмотрим на плоды. А плоды в том, что они на мирную ростовскую землю, на мирную воронежскую принесли войну к себе домой. И это сделали они. Не коррупционеры из Министерства обороны. Они украли, но они не приносили войну. Вот что произошло.
Да, но еще один вопрос возникает. Почему так легко, ну слово легко я закавычу, они вошли в Ростовскую область, в Воронежскую область, взяли под контроль центр Ростова-на-Дону?
Ну, потому что Юрий, идет война. И во время войны войска на фронте. Они не занимаются внутренней изменой. Это как раз логично и понятно. И те люди, которые решаются на измену и мятеж во время войны, они встречают мало сопротивления. В 17 году кого послал государь с фронта? Пол георгиевских кавалеров, все, что он мог найти, потому что шла кровавая война, такая же, как сейчас. Люди были на фронте, лучшие люди были на фронте. И поэтому те, кто устраивал мятеж, понимали, что они никого не встретят, кроме там солдат-резервистов. Это такая история. Поэтому как раз весь грех предательства в том, что воюешь ты с теми людьми, которых ты вроде должен защищать.
И из одной колоды.
Я думаю, что сейчас нужно обращение к людям, которые поддерживают Вагнер. Обращение, одно обращение очень важное и очень решительное сделал верховный главнокомандующий, который обозначил точку, главную позицию. Но одновременно необходимо говорить с этими людьми. Ни в коем случае нельзя просто уповать на силу, на подавление. Надо объяснить им их сущность, их действий. Вот это очень важно. И вот сейчас устойчивость правящего класса, о котором вы говорите, будет зависеть от того, найдется ли в этом правящем классе те действительно преданные государству, президенту, народу и высшим идеалам суверенитета люди, которые смогут эту ситуацию разрешить. Это еще не кровавая гражданская война. Она может стать именно такой, но еще далеко не все ресурсы исчерпаны. Сейчас с нашей стороны, со стороны президента должна появиться фигура, которая говорит, я беру ответственность на себя. Президент взял ответственность, но он же не может решать все в ручном режиме. Сейчас должны появиться его преданные люди, которые мы едем туда, мы едем с ними говорить, мы едем их убеждать, и им должны верить. Значит, они сами должны верить в то, что они делают, и в те идеалы, которые они защищают.
А если Сергей Кожугетович хочет сойти с этой нашей доски, это должен быть именно он. Он заварил эту кашу, и было бы неплохо, если бы он ее и расхлебывал бы.
Там пока сейчас находится замминистра обороны Евкуров.
Мы видели Евкурова и Алексеева. Это уважаемые всей армии настоящие воины, генералы боевые, но понятно, что не они виноваты в том, в чем упрекает их ЧВК «Вагнер» и в чем, собственно говоря, весь фронт, значит, упрекает Министерство обороны. Поэтому было бы неплохо, чтобы именно министр обороны решил вопрос, возникший в его ведении на фронте и в подчиненной ему ЧВК.
Насколько я понимаю, отец Андрей у нас на связи. Батюшка, я вот тогда таким вот образом сформулирую вопрос, отталкиваясь от Александра Гельча, его слов по поводу правящего класса, да, и его выживаемости. Так вот, цитируя и Дугина, а вспоминая еще и выступление президента Путина с его посланием. Помните, да, историю, связанную с санкциями, с арестами активов и так далее. И тогда Владимир Владимирович сказал, слушайте, а я по большому счету не вижу ни одного нашего с вами соотечественника, который бы сочувствовал российским элитам, да, которые здесь воровали, выводили, ну и так далее. Я не хочу сейчас про эти офшорные схемы говорить. Так вот, отталкиваясь от слов Александра Дугина, отец Андрей, а я думаю, что в массе своей народ российский и не поддержит выживаемость российской так называемой элиты, или, как мы говорим, правящего класса, да? Потому что оскомину набили, потому что вот эти двойные стандарты, ложь и так далее. На ваш взгляд, вот опять-таки, где эта грань, чтобы не свалиться в одну из крайностей?
Я думаю, что за верховного главнокомандующего, которого нам Бог дал на данном этапе истории, за Владимира Владимировича Путина, воевать не стыдно. За правящую элиту воевать никто не будет. Это тоже факт, и эта элита должна позорное клеймо на свой лоб налепить, хотя бы в зеркало иногда вечером перед сном посмотреть. За них никто умирать и воевать не будет. И сейчас умирают не за них. В гробу их видали, на самом деле, эту правящую, самозванную, так называемую элиту. Люди воюют за корневые, хтонические смыслы, за своих предков. Люди воюют за дедов и за прадедов, которые сделали такую же работу 80 лет назад. Люди воюют за имя Господа Иисуса Христа, и шевроны все больше и больше появляются со спасом нерукотворным. И кроме Красного Знамени Победы, которое тоже уместно, все больше и больше реют стяги нерукотворного спаса, с которым еще с Куликовского поля воевали русские люди. Люди воюют за свою историческую память, за свою генетическую русскость, которую давили все это последнее время. То красные давили, то потом эти, значит, всякие давили. Действительно, русское не умирает, и они воюют за себя, и за того парня, за свою историю, совесть, честь, веру, за детей и прочее. Поэтому еще раз повторю, что за верховного главнокомандующего не стыдно воевать. Но он должен понимать, безусловно, что вот этот великий треугольник, царь, элита и народ, он должен решиться, значит, царь с народом против элит. Если царь с элитами против народа, как бы, значит, то это один сценарий. Царь и народ, да. А мы, например, давно хотели, то есть, да, ему внушили, или он так сам считает, что надо воевать в белой перчатке левой ногой, как бы, значит, чтобы народ не заметил, что идет война. Чтобы были концерты, танцульки, хохотульки, там все тролливали, чтобы все, значит, между мороженым и кофе не успели заметить, что, значит, кого-то убили или, значит, там что-нибудь стрельнули. Так не получится. Правильно, Александр Георгиевич говорит, война... Вы хотите не замечать войну, она к вам придет. Домой постучится, если ты такой дурак, не понимаешь ничего. Значит, она обязывает думать о себе всех. Должна быть мобилизация сознания в обществе. Нужно жить скромнее и аскетичнее. Нужно всячески участвовать сердцем и руками, значит, в победе. Поэтому давно, например, хотели бы мы, чтобы была ставка верховного главнокомандующего, чтобы он лично через свои глаза и уши, через своих доверенных людей присутствовал во всех этих группировках, значит, такой центральной, северной, южной, чтобы он постоянно, каждую секунду был на связи. Короче, невозможно создавать иллюзию мирного времени. Она рассыпается, эта иллюзия, в наших глазах. Иллюзия мирного времени преступным образом рассыпается. Она должна была вообще исчезнуть давно уже. Она сохраняется. Так что элита должна первая в целях самовыживания, самосбережения мобилизоваться, одеться в хаки, поменять весь свой арсенал словесный, как бы, и всячески заявить о своей патриотичности от макушки до пяток. Потому что это жизнь ее. А повторяю, за нашего верховного главнокомандующего лично не стыдно, и за него действительно, за его имя можно воевать, и под его командованием не стыдно воевать. Вот такая проблемка существует, а она вскрывается, к сожалению, не административными средствами в мирное время, по-тихому, так сказать, значит, убрали этого, поставили лучшего, там, отобрали, сделали лифт для талантливых. А поскольку эти лифты, как бы, значит, порвались тросы у этих лифтов давно, значит, вот так вот, как бы, значит, возникают такие вот, Гришка Отрепьев должен прийти, значит, на Москву для того, чтобы московский народ проснулся. Ну сколько можно вообще? Вообще сколько можно? Самозванцев, Отрепьевых. Это же, посчитайте, Бориса Годунова. То есть войска стоят на литовской границе, папа их благословил, бароны вооружили, как бы народ в смятении безмолвствует. Как бы. Ну сколько можно повторять эту древнюю историю, значит, там 16-го, 17-го, 19-го, 20-го, уже 21-го века? Но когда-нибудь начнут учиться или не начнут вообще? Это такая преступная халатность к собственной судьбе. Президент должен знать, что народ его уважает в большинстве своем. И верит ему, и доверяет ему, и видит в нем действительно опору государственности. Но народ так, но президент также должен знать, что народ в гробу видал всех тех, кто называет себя элитой. А это презираемое сообщество, значит, на дорогих машинах и с дорогими часами, охамевшая от своих праздников, как бы, значит, и от своих там, они попутали, как бы, все, что можно попутать. Как бы. Если вы это сами не решаете, как бы, вовремя не понимаете, приходит Гришка Отрепьев. И, к сожалению, Пригожин взял на себя, значит, печальную роль Гришки Отрепьев.
Да. Спасибо огромное. Отец Андрей Ткачев был у нас на прямой связи. Мне кажется, это вот очень серьезный момент, это о чем батюшка сказал. Элита, государство, можно по-разному, да, применять, междометие, фактически спровоцировало эту ситуацию. Так? И из нее надо выходить. Не потеряв государственность и не проиграв на линии соприкосновения.
Мы об этом с вами не раз уже говорили. В этой ситуации Министерство обороны несет свою долю вины, большую. Должны быть сделаны выводы. И Министерство обороны и должно решить эту проблему сейчас. Это ее кафедра. Это не в смысле, что пока они там с ними торговались за контракт следующего года или не выдавали им, соответственно, положенное финансирование или не давали им положенные боеприпасы, это была их кафедра. Теперь, когда они вышли из подчинения, это не проблема Министерства обороны. Это ровно их проблема. Они ее должны решить. Если они ее решат таким образом, что нам всем от этого будет больно, то, соответственно, это очень плохо. А если они ее вообще не решат, то это означает...
Вы допускаете?
Я допускаю все, что угодно. Я допускаю все, что угодно, потому что речь идет не о поражении России и русских. Я говорю о поражении Министерства обороны конкретного и руководства его. Вот в таком случае, я думаю, что оно должно пенять само на себя. Вот посмотреть в зеркало и там искать виновных.
Мы с вами видели, и наши зрители, вот этот подбитый вертолет, вот эти кадры, да, Константинович? Вот не дай бог гражданская война, да? То есть вот это же серьезно.
Мы хотели...
Это не шоу.
Мы
да, это...
с Александром Георгиевичем вчера написали совместный пост под названием «Не надо». Мы очень надеемся, что гражданская война не случится. Нам бы этого не хотелось. Потому что мы, в отличие от очень многих людей, которые типа по должности занимаются сейчас этой проблемой, мы-то останемся в стране. Вот мы здесь будем жить и решать возникшую проблему, что бы дальше ни случилось. Поэтому мы очень просим, не надо.
Александр Георгиевич.
Здесь очень важно, на мой взгляд, вот в этой сложнейшей ситуации определить абсолютные приоритеты. Абсолютными приоритетами, на мой взгляд, в этой сложившейся ситуации, которые не должны ставиться под сомнение никем вообще в нашем народе, кто считает себя русским, кто считает себя частью нашей державы, нашего общества, нашей исторической
общности. У кого нет второго паспорта. И так далее.
Даже
вот если, то, о чем говорил Константин Малафеев.
Да?
Кто не собирается свалить.
Самое главное, кто отождествляет себя с Россией. Вот это самое главное. Паспорт. Иногда есть люди настолько русские, которые не имеют вообще никакого русского гражданства, и они более русские, чем многие люди с гражданством. Так вот, есть два абсолютных приоритета. Это победа и президент. Вот то, что идет против победы, и то, что идет против президента, как бы в какие бы тоги это ни рядилось, как бы это ни было привлекательно, оправданно и обоснованно, это абсолютно неприемлемо. То, что нарушает движение к нашей победе, то, что ослабляет наши войска, то, что является ударом в спину нашей армии, это неприемлемо. То же самое в отношении президента. Все силы, которые лояльны президенту и ориентированы на победу, должны сейчас сплотиться и восстановить в стране порядок. Но после этого необходимо, конечно, сделать колоссальную работу над ошибками. Оставлять все, как было. Теперь уже до 24 июня 2023 года мы просто не имеем права. Мы не осознали, что 24 февраля 2022 года произошло необратимое изменение исторического процесса. Сейчас мы не имеем права поступить, сделать подобную ошибку. 24 июня 2023 года – исторический рубеж. Наша страна никогда не будет в будущем такой, как она была до этого. И я думаю, что восстановив справедливость, порядок и истину, присягая высшим ценностям президента и победе, после этого мы должны всерьез взяться и за нашу элиту, и за наше общество, и за те чудовищные недостатки, которые мы терпеть больше не будем.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо большое, Юрий, за эфир. Я хотел сказать для нашим зрителям, что мы будем продолжать этот эфир для того, чтобы они узнавали все в прямом эфире. Мы с Александром Георгиевичем вынуждены идти. Я хотел сказать также, как заместитель Святейшего Патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору и глава многих православных организаций русских, Двуглавый Орел, который воюет на фронте, Царьград, Союз Добровольцев Донбасса, который воюет там, отвечая на звонки людей, не отвечая на некоторые звонки. Здесь в эфире хочу сказать, что мы обязаны удержать мир в стране. Только таким путем мы победим. Только сплотившись вокруг Верховного Главнокомандующего, мы сможем победить в этой войне. А ничего важнее победы у нас нет. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Александр Ильич, Константин Валерьевич. Святейший Патриарх Московский всея Руси Кирилл обратился к соотечественникам.
Вознося молитвы о мирном разрешении сложившейся ситуации, как предстоятель Русской Православной Церкви, призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции, как бы сложно это подчас ни было. Поддерживаю усилия главы государства российского, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране.